В эфире радио Крым Реалии «Крымский вечер».
Приветствую всех слушателей самого крымского в мире радио «Крым Реалий». Я его ведущий Сергей Громенко. Если хотите присоединиться к нашему разговору по телефону 8 800 10 06 926, если вы на полуострове 044 490 2905, если вы на материке, вы можете следить за трансляциями наших эфиров на Facebook, YouTube, страницах «Крым Реалий». Ну и после очень-очень короткой паузы мы начинаем.
Тема дня.
Итак, по предварительным данным, ущерб от аннексии России Крыма достигает 1 триллиона гривен. Об этом 13 сентября в интервью «Радио Свобода» заявил заместитель генерального прокурора Украины Гюндус Мамедов. Мы сегодня попытаемся выяснить, по какой методике рассчитывалась эта сумма, имеются ли у России ответные претензии к Украине по Крыму и кто выступит судьей двух государств. И начнем наш сегодняшний разговор с Александром Молоховым, главой экспертного совета по международно-правовым вопросам при российском правительстве Крыма. Александр, здравствуйте.
Добрый вечер.
Итак, вопрос о том, кто кому и сколько должен, не нов. Я тут не буду говорить, что это внезапно какая-то там сенсационная новость. Мы знаем, что в свое время еще Александр Турчинов поднимал вопрос и рассматривал, кто кому и сколько должен с 2014 года. В 2019 году прошел ряд международных арбитражных процессов между субъектами хозяйства. И вот снова вот подходим к очередной точке. Да, вот теперь Гюндус Мамедов говорит 1 триллион, но он подчеркивает, что это не окончательная сумма, окончательная, может быть, будет и больше. И вот я хотел бы у вас спросить, вот российская сторона, российские институции в Крыму, они в курсе того, что говорит украинская прокуратура, они принимают к сведению эти расчеты, они будут реагировать и протестовать, или россияне настолько вот не собираются об этом думать, что ничего Гюндузу Мамедову и не ответят?
Вот эти претензии, все такое, с одной стороны, он посмотреть не собирается. Мне кажется, что нужно...
Так, у нас, к сожалению, совершенно нет связи с Александром Молоховым, поэтому давайте мы сделаем вот так. Наши операторы сейчас его перенаберут, а я пока еще раз введу слушателей в контекст того, о чем мы говорим и что происходит. Вот я уже говорил о том, что Александр Турчинов в 2014 году говорил, что кое-что надо бы заплатить. Тогда он оценил ущерб, который нанесла Россия Украине по Крыму, в 100 миллиардов долларов. В 2019 году, как я уже говорил, прошел ряд таких вот довольно важных и интересных процессов. Украинский государственный Ощадбанк начал подавать в суд на Россию за аннексию Крыма, и суд обязал выплатить банку, я напомню, что 2019 год, почти 1,5 миллиарда долларов в качестве компенсации за имущество и средства банка, утраченные на полуострове. Вот. После этого Приватбанк выступил с такими же требованиями, и, наконец, Нафтогаз Украины уже в 2020-м, в этом году, отсудил почти 5 миллиардов долларов, хотя, насколько я знаю, деньги еще не пришли. И мы возвращаемся к разговору с Александром Молоховым. Итак, будет реакция, не будет реакции?
Я надеюсь, сейчас хорошо меня слышно. Соответственно, повторяю, что, на мой взгляд, вот эти претензии, они, с одной стороны, носят такой антологический характер, с другой стороны, юмористический. Понимаете, цифры, на мой взгляд, однозначно кто-то взял с потолка. Я удивляюсь, что прокуратуре автономной, чем больше заниматься, никаких методик подсчета каких-то вот компенсаций в кавычках за аннексию в кавычках Крыма быть в принципе не может. Я юрист, я привык языке каких-то конкретных арбитражных судебных разбирательств, какие-то суды со стороны Украины, юрисдикцию этих судов России не признается, не обязательно, и не так раз мы обсуждали с вами, в том числе и вот в этой аудитории, почему Россия согласна с юрисдикцией, потому что нельзя сидеть на двух стульях, нельзя одновременно говорить об аннексии, нельзя одновременно при этом ссылаться на соглашение о защите иностранных инвестиций. Но дело даже не в этом. Дело в том, что, безусловно, у России свой есть ответный, так сказать, счет. Я не знаю, как можно что-то посчитать применительно к событиям с 1991 по 2014 год. Но я совершенно точно знаю, что конкретные предприятия имеют конкретные претензии к Украине и за водную блокаду, и за энергоблокаду. И я конкретно занимаюсь этими делами, и в ближайшее время будет подана соответствующая жалоба в Комитет ООН по правам человека от Красноперекопского рыбокомбината.
И мы сейчас об этом поговорим. Александр, вот мы вот вторым вопросом мы об этом поговорим, о том, что предполагает российская сторона. Но вот сейчас я бы вот в рамках все-таки первого опроса, вы говорите, хотел бы уточнить вот, что вы говорите, что Россия не признает юрисдикции международных судов и деньги, в общем-то, платить не собирается. Но вот я знаю, что начинают, по крайней мере, украинская сторона заявляет, что наложила арест, буквально новость там прошлой недели, что начинает накладывать арест на движимое имущество России за рубежом, например, на самолеты. Вот и если европейские суды согласятся с доводами украинской стороны и начнут просто, ну, не признает Россия, не признает, что же теперь делать? Но самолеты все равно, или там корабли будем арестовывать, или еще, может быть, там трубы от этого несчастного Северного потока-2 будут арестовывать. Вот если арестовывать начнут, вот тогда Россия будет продолжать говорить, что она не признает решений, и это там пиратство, или все-таки тогда придется искать какой-то компромисс?
Ну, во-первых, самолеты не являются движимым имуществом, это раз, они приравнены к недвижимости. Во-вторых, те самолеты, на которые наложен в кавычках арест, ну, я даже, честно говоря, высмеял это все там в своем телеграм-канале, потому что это те самолеты, до которых добраться невозможно, это самолеты, которые летают в Крым, они не летают больше никуда, они летают внутри России, поэтому арестовать эти самолеты, в принципе, даже теоретически невозможно. Вот, поэтому эта история, она однозначно не про какие-то обеспечительные меры в рамках каких-то арбитражных разбирательств. Мне неизвестно на сегодня, чтобы что-то по инициативе украинской стороны было действительно реально арестовано где-то за рубежом, какие-то активы Российской Федерации или каких-то частных лиц в связи с крымскими событиями. Поэтому поживем, увидим. Но, честно говоря, на мой взгляд, нынешняя крымская власть, украинская власть настолько слаба, что ей очень скоро будет просто не до этого.
Хорошо, мы к этому вопросу, к этому разговору вернемся, если у нас будут точные свидетельства, что кто-то кого-то за что-то арестовал. Сейчас переходим ко второму вопросу. Вот реакция российской стороны, мы знаем, и я уже с вами об этом говорил, и вновь нужно поднимать эту тему, что российская сторона и устами депутатов Государственной Думы и чиновников рангом поменьше заявляли, что, дескать, будут требовать от украинской стороны компенсацию за пребывание, вернее, за те, ну, за ущерб, понесенный Крымом во время пребывания в независимой Украине, и вот, дескать, надо бы заплатить. И там тоже назывались совершенно разные цифры. Вот перед тем, как говорить о каких-то конкретных мерах в отношении конкретных отдельных субъектов предприятия, вот в этом направлении что-нибудь делается, государство Россия будет считать и предъявлять государству Украина некоторые иски по поводу Крыма? Или это тоже, в общем-то, больше поговорить?
Я знаю, что есть две комиссии. Одна парламентская комиссия Госдумы, ее возглавляет депутат от КПРФ Мельников. Ничего мне не известно о результатах ее работы. Нашу группу к участию в работе этой парламентской комиссии не привлекали. Вторая комиссия на уровне Крыма создана, ее возглавляет Ефим Здесевич Фикс. Насколько я знаю, он даже сегодня по поводу работы этой комиссии давал какое-то интервью, по-моему, «Комсомольской правде». Но мне тоже неизвестно, что они посчитали. Я свою точку зрения высказал. Я понимаю, как посчитать все, что было после 2014 года, и не понимаю, как считать то, что было до 2014 года.
То есть и таких межгосударственных исков вы все-таки не предвидите?
Все, что было после 2014 года, я вижу здесь юридическую серьезную перспективу и уверен, что это можно было бы отстоять в любом серьезном судебном разбирательстве. Ущерб от водной, энергоблокады, транспортной блокады.
Ну, конкретные претензии, давайте пару конкретных, можно по одному примеру из каждой сферы, из транспортной блокады.
То, водной. Чем я занимаюсь, есть два предприятия. Это Красноперекопский рыбокомбинат, ущерб 53 миллиона рублей, погибла рыба в результате перекрытия Северо-Крымского канала, они занимались искусственным разведением рыбы, брежневские караси так называемые, все посчитано. Мы обратились сначала в украинские суды, нам даже не стали рассматривать это дело, обратились в Европейский суд по правам человека, я от Азербайджана, учившийся в Киеве, отказал в рассмотрении этой жалобы. Сейчас подаем жалобу в Комитет ООН по правам человека в Женеве. А второй иск по энергоблокаде, алуштинское предприятие, молокозавод, фирма «БЕК». В результате энергоблокады скисло молоко, продукция 5 миллионов рублей. Это конкретный ущерб, все доказано. Сейчас уголовное дело расследуется уже в суде, оно находится, в Верховном суде Республики Крым. Предприятие признано потерпевшим. Надеюсь, гражданский иск этого предприятия, не только этого, будет удовлетворен.
Хорошо. Вот вы говорите о том, что Европейский суд по правам человека отказался рассматривать жалобу от Красноперекопского завода, и вы обратились в Комитет по правам человека ООН в Женеве. Но разве этот комитет имеет судебные функции?
Ну, это, конечно, комитет ООН по правам человека нельзя считать судебной инстанцией, назовем это так. Но его решение, безусловно, это серьезное решение, и государства не могут проигнорировать эти решения. На основании этих решений, я думаю, что не исключено, что мы, может быть, нам удастся пересмотреть и решение украинских судов по вновь открывшимся обстоятельствам, потому что украинские суды отказались рассматривать по существу эти претензии.
Ну, это я знаю, и точно так же я знаю, что эта история тянется уже, не первый год, вот на сегодня.
Три года.
Есть ли хотя бы ответ, изложили ли вам письменно ответ из Женевы, что да, рассмотрим, и в какое время?
Нет, я еще раз повторяю, жалобу в Комитет ООН по правам человека пока не подана, она готова, но в силу того, что сейчас очень... так непросто, скажем так, сообщаться с Европой, да, последние полгода, то в силу объективных причин подача этой жалобы, она, в общем, как бы постоянно откладывалась, предполагалась, в частности, вот моя поездка в Женеву на 45-ю сессию Совета по правам человека ООН, но, к сожалению, вот я так подозреваю, что, возможно, она не состоится, потому что в Швейцарию так просто не попасть. Вот, поэтому, работа есть, она идет, и очень серьезно, уверяю вас, именно в юридическом плане, и я вот против того, чтобы что-то сказать и не сделать, и мне кажется, абсолютно неправильно вот какие-то такие шапкозакидательские заявления делать, какие-то цифры с потолка называть, неподтвержденные, ни документально, ни каким бы то ни было образом. Вот мне кажется, что та новость, с которой мы сегодня начали, вот этот 1 триллион рублей, гривен, вернее, я совершенно не понимаю, как это вообще можно посчитать. Мне кажется, что это просто популистское заявление.
Ну, к сожалению, Гюндуз Мамедов сегодня к нам не включится, поэтому мы не имеем возможности спросить у него, как именно он это рассчитал, но по правилам нашей радиостанции, конечно, мы приглашаем Генпрокуратуру Украины прокомментировать и методику подсчета, и то, насколько обоснованы эти заявления. А вот я хотел бы, чтобы закончить эту тему, уточнить у вас. Вот Наталья Поклонская, известная всем нам, заявляет, что она собирает какие-то документы и подала документы, и то ли ей ответили из ООН по правам человека по водной блокаде или не ответили. Но вот эта вот ее деятельность, она связана с иском, который вы предполагаете подать? Или это вот отдельно, а ваша работа отдельно?
Наталья Владимировна все-таки государственный деятель, депутат Государственной Думы. А я юрист, я адвокат. Поэтому у нее как бы свое поле деятельности, у меня свое. Я обращаюсь в суды, в квазисудеб. Она делает политические заявления. Это ее право, и я очень рад, что ей ответили. Но какой-то вот здесь такой вот прямой связи между тем, что делает наша рабочая группа, тем, что делает она, на данном этапе нет.
Хорошо. И последний вопрос. Если вы говорите о конкретных делах и конкретных исках, есть ли у вас какие-нибудь, ну, я не хочу сказать прецеденты, потому что это слово имеет юридический смысл, но примеры, когда таким образом одно государство вот в международных судах, вернее, предприятие, не государство, а именно предприятие в одного государства чего-то добивались в международных судах от предприятий или от других государств? Или вы первопроходцы?
Да нет, конечно, очень много примеров, и межгосударственные споры происходят постоянно. Ну, я вам могу просто сослаться на конкретное дело, которое длилось даже несколько десятков лет, и сейчас оно реанимировано. Это иск Лихтенштейна к Чехии. Там очень много было интересных моментов, связанных в том числе с музейными ценностями, что имеет перекличку с делом скифского золота. Вот. Поэтому таких прецедентов очень много. Это нормальная абсолютно практика. Здесь никто первопроходцами не является. Но просто я сконцентрирован на гуманитарном аспекте этой проблемы. Государство государствами, но пострадали в результате действий украинских властей водные, энергоблокады, прочие конкретные люди. Конкретные предприниматели, фермеры на севере Крыма и не только. И это понятно всем, это понятно европейцам, это здравый смысл. Было молоко, свет отключили, молоко скисло. Была рыба в прудах, воду перекрыли, рыба сдохла. Это понятно всем. И эту точку зрения отстаивать, что Украина, так как она была инициатором всего этого, должна за это ответить, это понятно. А вот витать в облаках я, в общем-то, не привык, поэтому мне и удивительно то, что вот эта новость, она так была вот распиарена по поводу этого 1 триллиона гривен. Мне кажется, что за этим ничего не стоит, просто сотрясание воздуха.
Хорошо, большое спасибо вам за ваш комментарий. Когда вы подадите жалобу или заявление, как это правильно будет, в европейский, вернее, не в европейский, а уже в комитет ООН по правам человека в Женеве, мы обязательно с вами вновь поговорим об этом. Пока я благодарю, это был Александр Молохов, глава экспертного совета по международным правовым вопросам при российском правительстве Крыма. А теперь с нами на связи Владимир Жбанков, российский юрист-международник и эксперт Дома свободной России в Киеве. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, Александр Молохов, который представляет официальную, вот официальнее прям некуда, позицию российских властей Крыма, говорит, что все попытки Украины отсудить, засудить, решить через суды вопросы спорные с Россией по Крыму, в том числе и по имуществу, не говоря уже об общем ущербе, они все висят в воздухе и ничем не закончатся. Вот ваша позиция как юриста. Чисто теоретически, вот возможно, чтобы одно государство у другого через международный суд отсудило за военную агрессию или за какие-нибудь другие преступления, хотя вот войны как таковой формально объявленной нет, нет проигравшего, и репарации пока тоже требовать ни с кого нельзя.
Ну, конечно, возможно. Таких прецедентов в мировой практике было довольно много, причем с самой разнообразной природы. Нужно начать, во-первых, относительно вот этой новости и материала про насчитанный миллиард. Нужно важно помнить, что он распадается на большое количество дел, имеющих разную природу. То есть, с одной стороны, это межгосударственные отношения, с другой – это частные лица, пострадавшие. С третьей стороны, это конкретные нарушения по незаконному призыву в армию людей, незаконным задержанием, насильственным исчезновением, комплексом, связанным с нарушением прав человека, систематическим нарушением прав человека, как мы, например, видим в отношении крымских татар, которые связаны сначала с незаконным задержанием, потом незаконным осуждением, потом незаконным лишением свободы и множеством различных неприятностей и ущерб, которые терпят граждане, пребывающие на территории Крыма. Вот. Поэтому это много разных дел, вот. И можно идти, например, если брать так сверху вниз, то вот, начинать, например, с Международного уголовного суда. Несмотря на то, что Россия даже не только не ратифицировала римский статут Международного уголовного суда, но даже отозвала свою подпись из-под него, это не означает, что Россия не может быть привлечена к ответственности. Она может быть привлечена к ответственности в случае, если она совершает акты, связанные с угрозой миром и безопасности в отношении человечества. ведение агрессивной войны, развязывание агрессивной войны, захват территории и так далее, это акты, являющиеся угрозой миру и безопасности человечества в целом. Поэтому каким-то образом отвергать компетенцию суда по этому поводу было бы нелогично. Можно это делать как в рамках Международного уголовного суда, так и в рамках других судебных институций, международных судебных институций. Кроме того, есть акты нарушения прав конкретных лиц, и, соответственно, компенсацию можно через суд получать через другие международные институции, связанные как с Европейским судом по правам человека, откуда Россия свою подпись не отзывала, и она подчиняется ему, так и через международные органы ООН. Возможно, в будущем через некий трибунал ад-хок, созданный специально по этому случаю, но это дело будущего. Сейчас очень важная часть работы именно собирать, в первую очередь, доказательную базу, фиксировать факты нарушения прав человека, факты причинения ущерба. И за все эти факты, так как Россия осуществляет эффективный контроль на территории Крыма, соответственно, она обязана обеспечивать защиту прав всех людей, которые бывают на этой территории. Если на этой территории кто-то пострадал, то, соответственно, Россия не соблюла своих обязательств по защите взятых еще в уставе ООН. Вот. Поэтому непосредственно ответственность России доказать можно. Другой вопрос, как впоследствии получить эти средства. Вот. Это уже вопрос более сложный, и опять же, будет все зависеть от конкретных дел. Но, опять же, опыт нам говорит, что во множестве дел, которых, казалось бы, были бы государства, которые редко выплачивают какие-то компенсации, например, было дело Никарагуа против США, как раз связанное с Международным уголовным судом, и Соединенные Штаты тогда выплатили компенсации Никарагуа. Вот. Очень важно, вот, например, на «Радио Свобода» есть большой материал о Гендузе Мамедове, где у него интервью с заместителем генерального прокурора Украины. И там как раз достаточно ясно высказано, что идет вот этот вот самый сбор, это работа на будущее, во-первых, вот, чтобы ничто не потерялось. И очевидно, что ситуация рано или поздно изменится нынешняя, вот, и тогда появится еще больше возможностей. Сейчас же необходимо делать текущую работу по восстановлению справедливости, по восстановлению нарушенных прав индивидов, а в большом смысле по восстановлению международного правопорядка, который нарушен уже в течение 6 лет, а это представляет угрозу всему человечеству.
Но я правильно понимаю, что до сих пор работа, ну, до сих пор дело доходит до суда, вот в том смысле, в котором мы это словосочетание вообще употребляем, только в отношении отдельных лиц в Европейском суде по правам человека. А Международный уголовный суд в Гааге, он только рассматривает, а дела против России как такового еще нет. Или наоборот, я заблуждаюсь, и дело уже есть.
Процесс идет. Вот, да, ну, во-первых, в отношении индивидов есть уже и решение. В отношении России в Международном уголовном суде, конечно же, еще решения нет. Это дело медленное, вот, и постепенное. То есть тут нельзя говорить, что что-то затягивается ввиду того, что Россию нельзя привлечь к ответственности. Сам процесс международного правосудия, особенно такого уровня, это дело не быстрое. Плюс правонарушение, которое происходит в Крыму со стороны Российской Федерации, оно является длящимся. Поэтому каждый день возникают новые факты, которые в том числе прокурор Международного уголовного суда обязан рассмотреть. Поэтому процесс этот идет, вот, но он находится еще на стадии подготовительной. То есть непосредственно слушание, где бы рассматривалось дело против России, их еще не происходило. Вот, идет подготовка этого дела, и она идет с разных сторон. И я полагаю, что перспективы ее более чем положительные. И чем лучше эта подготовка будет сделана, тем больше вероятность успеха. Потому что у нас есть предшествующий опыт, не слишком удачный, у других стран, которые делали быстро это. Вот. И тогда и успех был весьма частичный. Поэтому данная стратегия, выбранная со стороны и украинской прокуратуры, и украинского МИДа, мне представляется оправданной.
А вот скажите, по вашему мнению, вот в иске, который может Украина выставить России за преступление России в Крыму, будут входить только нарушение прав отдельных граждан или, может быть, групп граждан, а имущественные споры должны рассматриваться отдельно, или Международный уголовный суд будет принимать во внимание все суммы, которые, вот сколько бы их ни было?
Нет, ну, конечно же, не все, потому что, опять же, я еще раз подчеркиваю, что это дела с разной правовой природой, и все в одну кучу смешивать было бы неверно. Вот это некоторое упрощение все это, вот все вместе сталкивать. Вот, во-вторых, значит, непосредственно обвинение будет выдвигать прокурор Международного уголовного суда. То есть это не гражданский иск, когда одна сторона подает на другую и рассматривается их спор. Это Международный уголовный суд, это орган, который следит за соблюдением международного правопорядка в целом. То есть это более высокая инстанция, и, соответственно, он тут будет выступать в качестве, собственно, инициатора процесса. Вот. А задача украинской стороны подготовить материалы, чтобы ему было с чем работать. Потому что украинская сторона в этом лучше разбирается. Вот. И говорить о том, что сразу все вместе, нет. Тут это будет касаться именно нарушений международного правопорядка и базовых прав человека и гражданина. Вот. А относительно имущественных споров, частично, безусловно, они будут задействованы, но я бы не стал говорить, что прям все возможные, весь возможный причиненный ущерб пройдет только по этой юрисдикции. Но это же не единственный орган, который этим занимается. Далеко не единственный.
Угу. А вот продолжая эту тему, российские, ну, я не знаю, политики, эксперты говорят о том, что вот теперь, особенно, это было и раньше, в общем-то, ясно, но теперь после так называемых поправок в Конституцию, связанных, с поправками в Конституцию Российской Федерации, получается так, что национальное законодательство в России, оно имеет как бы вот преимущество над международным, и теперь, значит, даже если международный суд и примет какое-то решение, то Россия возьмет ему и не подчинится. Вот действительно ли теперь Россия свободна от юрисдикции международных судов?
Во-первых, да, ну просто забавный факт, что вот тот огромный список поправок, это на самом деле одна поправка. Вот, и закон, это закон о поправке. Вот. Во-вторых, часть Конституции, которая, соответственно, содержит принцип примата международного права над национальным, то есть положение о том, что международное право имеет верховенство над национальным российским правом, не изменялось. Эта статья осталась. В дальних главах написано, что в случае, если решения тех или иных органов будут противоречить Конституции специально, то есть тогда можно их не соблюдать. То есть даже не написано, что они будут незаконные, что, значит, Россия их не признает, что Россия будет их не соблюдать. Но таким образом, этим несоблюдением она будет нарушать свои обязательства.
И у международного сообщества есть хоть какой-нибудь реальный инструментарий для того, чтобы заставить выполнять такого рода решения? Или пока только глубокая обеспокоенность?
Ну как глубокая обеспокоенность? Действует санкционный режим, который очень дорогой, и, собственно, для российской экономики он отражается все эти годы. Ну и сейчас можете посмотреть, что там происходит, ничего хорошего. Вот. Есть режим индивидуальный. Есть отдельные секторальные санкции, связанные с отдельными сферами производства, поставки отдельных видов продукции и так далее, которые блокируют развитие тех или иных сфер общественной жизни. Есть другие международные инструменты. Если говорить в общем, то задача международного сообщества и Украины, в том числе как члены международного сообщества, сделать невыплату и неисполнение этих обязательств для России дороже, чем исполнение. Работа над этим идет.
Понятно. Продолжаем. Вот мы уже говорили, и вот с предыдущим экспертом вспомнили о том, что, в общем-то, суды имущественные и межгосударственные, в которых одним из ответчиков выступает государство, они нередки. Вот самый новый – это спор между Лихтенштейном и Чехией. Но многие украинские СМИ, я не буду там спасать коллег, написали, что Лихтенштейн претендует на территории Чехии, которая больше, чем сам Лихтенштейн, что, конечно же, не так. Но можно ли говорить о том, что то, что Украина пытается отсудить у России, оно, в принципе, имеет какой-то такой, если не прецедент, то пример, например, в этом деле Лихтенштейна против Чехии, или, может быть, есть какие-нибудь другие международные вот такие вот споры, которые уже закончились, и мы можем посмотреть на то, как они проводились.
Ну, это, нет, сравнивать можно все, вот, это, конечно же, но тут это будет не совсем корректное сравнение, потому что в отношении Крыма произошла аннексия. Аннексия является международным преступлением, и она никогда не может быть законной, ее нельзя оправдать. Собственно, ради этого собирали ООН, свое время, вот сразу после окончания Второй мировой войны. И вот сочиняли, вот закрепляли базовые принципы международного права: запрет применения силы и угрозы силы, принцип территориальной целостности. Вот, принцип суверенного равенства сторон. Это базовые принципы, на которых держится нынешнее мироустройство. Почему вот я вначале и сказал, что нынешние вот, в последнее время действия России угрожают всему мировому сообществу в целом. Вот, и ни один сколько-нибудь вменяемый участник не может пойти на принятие этого как сколько-нибудь законного факта. Поэтому здесь просто предмета спора не будет. Вот в этом проблема. Тут сам уровень конфликта, он очень высок. Тут стоит на кону именно принцип организации ООН. То есть самый краеугольный камень всей системы международного права. Если его вынуть, разваливается все.
Ясно. И теперь, если позволите, последний вопрос, не столько юридический, сколько, может быть, такой вот общественно-политический. Мы можем утверждать, что весной 2014 года в российском общественном сознании сложилось нечто, названное Крымским консенсусом, когда большинство россиян, официально 86%, ну, сколько там на самом деле точно мы не знаем, но точно большинство согласились с тем, что, ну и что, что, значит, санкции, ну и что, что международное осуждение, вот зато Крым наш. И можете ли вы предположить, сохранился ли этот консенсус вот на сегодняшний день, 6 лет спустя? И самое главное, если международные суды, в общем, признают, что Россия должна платить, пусть это будет не репарации, пусть это будет названо как-нибудь по-другому, но вот платить, и российское государство разложит эти выплаты по карманам российских граждан. Вот согласятся ли россияне с тем, что да, мы заплатим, ну и что, что будем еще беднее, зато Крым наш? Или скажут, да ну его этот полуостров, забирайте его, потому что уже вообще вот невозможно. Как вы думаете?
Ну, во-первых, собственно, этот крымский консенсус – это фигура именно российской пропаганды, и сложился он в первую очередь там. И вот эти вот проценты – тут проблема этих опросов. Ввиду того, что отрицание, признание факта аннексии Крыма и незаконного захвата, оно карается по российскому уголовному законодательству. И, собственно, такой опрос, он из серии «давай мы тебе голову отрубим, либо ты кашу будешь есть». Поэтому говорить, что кто-то честно на это отвечал, некорректно. Но, тем не менее, за прошедшие годы даже российская пропаганда уже не может скрывать, вот, что несмотря на все угрозы, несмотря на тяжелый уровень жизни и так далее, никакого сантимента по отношению к этим вот квазиприобретениям, вот этого захваченного, естественно, не остается. Вот, поэтому со стороны условного там, общественного мнения я более чем оптимистично настроен, что процесс пройдет более чем гладко и, скорее всего, к взаимному удовольствию. Только вопрос, когда это будет, и какой ценой, и сколько будет стоить каждый день ожидания там, благополучного разрешения. То есть, скорее всего, все кончится хорошо, но радости от этого будет немного, потому что это стоило слишком дорого.
И вот, ну вот уже, чтобы совсем уже точку поставить, предположите, если можете, когда вот будет решение, или как, хотя бы когда прокурор уголовного суда в Гааге скажет, да, вот мы обвиняем Россию, или пока еще слишком рано прогнозировать?
Ну, прогнозировать, с моей стороны, это было бы давлением на прокурора. Вот, это было бы некорректно. Но я оптимистично настроен, и я думаю, что мы это увидим.
Ну что ж, большое вам спасибо за ваши комментарии и за вашу осторожность отдельно. Мы не скажем генпрокурору, что вы на него давите. Это был Владимир Жбанков, российский юрист-международник, эксперт Дома свободной России в Киеве. А теперь с нами на связи Виктор Каспрук, украинский политолог-международник. Виктор, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, в интервью нашему, в общем-то, радио «Свобода» Гюндус Мамедов, заместитель генпрокурора Украины, а ранее и прокурор прокуратуры Автономной Республики Крым, заявил, что на сегодняшний день неточная дата, потому что аннексия, ну, неточная сумма, потому что аннексия еще продолжается, но вот общий ущерб от российских действий в Крыму составил уже 1 триллион гривен. Это уже, в общем-то, такая сумма, которую представить-то себе практически невозможно. возможно, обывателю. И российский эксперт, с которым мы говорили в начале, пожимает плечами и отвечает, что, дескать, это просто вот сотрясение воздуха, очередной пиар ни о чем, и так и ничего Украина у России и не добьется. Вот, по вашему мнению, то, что украинское государство в лице там замгенпрокурора озвучивает такие цифры, означает то, что действительно будет там усиливаться юридическое давление на Россию? Или это может действительно больше так вот поговорить?
Ну, я думаю, що процес юридичний пішов, він має забрати якийсь певний час. І якщо таких позовів буде не кілька, а багато, десятки, можливо, сотні, це вже буде лавина, яка буде дуже серйозно тиснути на Росію. І далі тоді вже почнеться процес відчуження російського майна на зарубіжних територіях. Це дуже болюче вдарить по самій Російській Федерації.
Ну, о юридической стороне мы не будем говорить, потому что у нас уже было целых два юриста. Я хотел бы вот со стороны вот именно политики внутри Украины, украинского общественного мнения рассмотреть этот вопрос. Вот нынешняя власть, вот предыдущая власть, она показала, что она собирается бороться за оккупированную часть Донбасса и за Крым разными способами. Эту власть, в том числе Россия, обвиняет и в блокаде водной, блокаде, в энергоблокаде, в транспортной блокаде Крыма. Я сейчас Донбасс не буду брать, вот именно Крым. А вот нынешняя власть, она устами, значит, там, лидера нынешней власти и теперешнего президента говорит о том, что вот война в голове уже закончилась, мы, значит, видим в глазах Путина желание мира. Вот нынешняя власть, она политически, она морально готова к тому, чтобы ужесточать вот это давление на Россию, о котором вы говорите? Или все-таки не готовы, и будут продолжаться поиски компромисса, и будут вот в результате этого акции протеста под Банковой.
Що не готова, але її до цього будуть підштовхувати народні настрої в Україні, тому що те, що домовитися з Путіним можна на можливостях, на умовах тільки Путіна, це очевидно. Тобто Путін хоче остаточної капітуляції України. І як би не хотіла сучасна влада цього чи ні, українці просто не дадуть це зробити. Тому цей режим діє більш обережно. З одного боку, він хоче показати Путіну, що вони готові до поступок, але, видно, скоріше всього, пояснює, що поки що на ці поступки вони не можуть піти, бо є стримуючі фактори. Так само цей стримуючий фактор – це є український народ.
Но вот как бы вот украинский народ, да, но мы знаем, что после первого года правления, назовем это так, каденции каждого украинского президента, уровень недоверия к ним здорово растет, и не всякий там президент украинский после первых полутора лет в кресле может претендовать на победу в следующих выборах. Собственно говоря, из всех украинских президентов такую финт удалось только один раз провернуть Леониду Кучме, а все остальные ограничивались одним сроком. Вот президент Владимир Зеленский, несмотря ни на что, вот там на народ и на все эти красные линии, которые нарушаются или не нарушаются, вполне может вот рассчитывать на победу еще раз в президентских выборах. Может быть, украинский народ не настолько активно сопротивляется вот пресечению этих красных линий и капитуляции, как мы вот хотим бы это видеть. Может, большинству действительно большинство готово договориться посередине, большинство действительно якорь знаете?
Ну, тут можна говорити про те, що українці, та частина, яка голосувала за Зеленського, вони, по-перше, очікувальну таку позицію зайняли. Далі я спілкувався з тими, хто голосував за нього на президентських виборах. Вони не готові визнати свою помилку. Що їм не доказуєш, що їм не говориш, вони не готові. Мені здається, що це дуже серйозний чинник, що електорат Зеленського продовжує автоматично підтримувати його, тому що не хоче визнавати, що ця помилка може бути критичною для історичного майбутнього України.
Ну, то есть, в конечном итоге, если представим себе, я не то чтобы пытаюсь как-то там слишком обобщить, но есть вопросы, которые, безусловно, уже стоят на повестке дня, например, возобновление подачи воды в Крым, потому что нельзя сказать, что это вот там просто так какие-то третьестепенные люди это озвучивают, мы знаем, что и премьер-министр об этом говорил чуть ли не дважды, и отдельные депутаты допускают такую возможность, многие в Украине считают, что это красная линия, но вот а вот возьмет президент Зеленский и скажет, ну, я же гуманист, я же за людей, и поэтому давайте мы все-таки пустим воду в Крым. Вот украинское общество, оно с пониманием отнесется к тому, что ну, там же украинцы живут, надо их поддержать водой, или все-таки это вызовет раскол и бурление в украинском обществе?
Я думаю, що це викличе розкол і величезний спротив, тому що це означатиме, що влада пішла поступки по Кримському каналу, і вона готова піти по всім іншим питанням, які, до речі, не обов'язково озвучуються публічно. Варто звернути увагу, що ця влада часто діє не публічно і ставить у населення вже перед фактом, що про це домовились. І з іншого боку, це є може бути рішенням чисто політичним, оскільки технічно Кримський канал, якщо б навіть таке рішення було прийнято, його не можна зараз в такому стані технологічному запускати. Я думаю, що на Банковій це чудово розуміють, але для маневрів перед Путіним все в них виходить нормально.
И такой вопрос, ну, в более отдаленной перспективе, мы знаем, что даже вот после того, как после воссоединения Германии, Западной и Восточной, прошло уже порядка 30 лет, и до сих пор не все, значит, различия между Востоком и Западом сглажены, несмотря на то, что были влиты огромные деньги, и, в общем-то, и идеологически никто не противостоял такому сопротивлению. Вот если процесс возвращения под украинский контроль вот части Донбасса и Крыма затянется, может ли так случиться, что украинское общество скажет, да ну, в принципе, вот, ну их нафиг, вот не будем мы бороться, не будем мы приносить жертвы, отделены они от нас и отделены, вот пусть так и остаются, хватит жертв и тому подобное. Или украинское общество все-таки больше за то, чтобы Крым возвращался и части Донбасса тоже?
Скоріше всього, що це також може розколоти українське суспільство, оскільки частина його чудово розуміє, які витрати потрібно буде на те, щоб відновити цю територію. З іншого боку, треба враховувати ще такий момент, що за різними даними Путін уже встиг до мільйона росіян завести в окупований Крим. Питання, що з ними робити? Якщо б, наприклад, буде сказано, що вони незаконно туди в'їхали, вони будуть апелювати до міжнародного права, що вони на території, яка тоді нібито була територією Росії, і що з ним робити? Тобто просто вигнати їх неможливо, а залишити також неможливо. Я думаю, що про це питання поки що не говориться, але при деокупації Криму вона обов'язково виникне.
І як ви предлагали, наприклад, ви, якщо б були на посту советника президента, як би ви предлагали його рішити?
Ну, я би прийняв рішення яке, що ті, хто незаконно в'їхав на окуповану територію, вони можуть там тільки залишатися з дозволу української влади, а навряд чи українська влада може дозволити окупантів там залишатися. Росія може полювати до того, що вона побудувала для військових якісь будинки, якусь інфраструктуру. Але ж вона нічого не узгодила, коли вона це робила з українською владою. Тобто всі дії від початку до кінця, після початку окупації українського Криму, вони на нашій території були чисто незаконними.
Ну и последняя группа вот вопросов в завершении нашей темы. Западная поддержка Украины в вопросе возвращения Крыма, в вопросе даже компенсации. Я вот тут скажу нашим слушателям, что в прошлом году, когда мы эту тему на Радио Свобода поднимали, задали мы вопрос в том числе и Дмитрию Кулебе, вице-премьеру по европейской и евроатлантической интеграции. Он сказал, что деньги ЕС будут привлекаться для этого восстановления. Ну, по крайней мере, речь тогда шла о Донбассе, о восстановлении Донбасса. Но, тем не менее, были и заявления западных представителей. Вот, например, если я позволю цитату, глава мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер подчеркнула, что это украинское правительство должно на себя взять ответственность и выплатить репарации пострадавшим от конфликта на Донбассе. Вот, переходный период должен обеспечить, чтобы люди, пострадавшие, являющиеся жертвами, получили репарации, чтобы правительство взяло на себя ответственность компенсировать или устранить этот вред. Вот конец цитаты. Вот Запад, он будет продолжать поддерживать украинское правительство и в следующем там году в том, что в возвращении Крыма и Донбасса, и помогать деньгами? Или скажет, что, в общем-то, хватит, ребят, у вас не получилось, и денег мы вам больше давать не будем?
Я думаю, що частково хтось може західних політиків саме дотримується такої думки, але тут треба враховувати те, що Сполучені Штати ніколи не відмовиться від підтримки України в сенсі деокупації Криму, і їхня позиція в цьому питанні залишатиметься основною. Поки Крим не буде деокупований, санкції зніматися не можуть, і все, что делает Россия в Крыму, оно и незаконным деянностью.
Что ж, огромное вам спасибо за ваш комментарий. Напомню нашим слушателям, что это был Виктор Каспрук, украинский политолог-международник. А мы в студии радио «Крым Реали» обсуждали вопрос о том, может ли Украина добиться от России компенсации за аннексию Крыма, которую, напомню, 13 сентября Гюндуз Мамедов насчитал аж на 1 триллион гривен. Оставайтесь с нами, и когда эта информация станет еще более актуальной, мы обязательно о ней вновь вам расскажем. До скорого.
В эфире радио «Крым Реалии» «Крымский вечер».
И вновь с вами самое крымское в мире радио «Крым Реали» и я, его ведущий Сергей Громенко. Смотрите и слушайте наши трансляции на Facebook, YouTube страницах «Крым Реали». Звоните нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 2905, если вы на материке. А мы начинаем. Выборы в Севастополе. Итак, на выходных, значит, строго говоря, с пятницы состоялись выборы российского губернатора города 11, 12 и 13 сентября. Утром 14 сентября, сегодня, Российская избирательная комиссия Севастополя отчиталась о завершении подсчета голосов. Максимальное количество набрал Михаил Развожаев. Как это ни странно, как это ни удивительно. Итак, Михаил Развожаев получил более 135 тысяч голосов, что составило более 85% проголосовавших. Правда, итоговая явка этих самых проголосовавших, она составляла чуть более 48%, утверждает избирком, то есть, в общем-то, меньше половины. Напомним, что к выборам главы Севастополя не были допущены представитель КПРФ Роман Кияшко, представитель Родины Иван Камелов, а всего зарегистрировали 6 кандидатов, главный из которых и победителем из которых, да, являлся в Рио российского губернатора Михаил Развожаев. Министерство иностранных дел Украины указали на незаконность голосования, стартовавшего 11 сентября. Украина будет обращаться к международным партнерам с просьбой осудить организацию данного голосования, в том числе путем усиления санкционного давления на Россию. Евросоюз также не признает результаты выборов, которые Россия провела в аннексированном Крыму и Севастополе, и не рассматривает их участников, победителей, как представителей территорий, которые, согласно международному праву, являются частью Украины. Об этом сообщается в заявлении официального представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано. Цитирую. 13 сентября в России прошли региональные и местные выборы. Выборы губернатора также прошли в Севастополе. Европейский Союз не признал незаконную аннексию Крыма и Севастополя России и, следовательно, не признает проведение выборов на Крымском полуострове. Любой, кто избран в ходе организованного России голосования на Крымском полуострове и претендует на то, чтобы представлять Крым и Севастополь, не будет признан ЕС в качестве представителей тех территорий, которые являются частью Украины. Европейский Союз непоколебимо поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины. Конец цитаты. И теперь с нами на связи Давид Акселерот, журналист из Севастополя. Давид, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, первый вопрос, да, вот в итоге голосования, они стали для вас неожиданными, для севастопольцев неожиданными, или все было настолько очевидно, что тут и говорить не о чем?
Вот ровно настолько очевидно было, что и говорить не о чем, действительно.
Ну, хорошо, а была ли какая-нибудь интрига хотя бы, ну, хотя бы с явкой? То есть придут там севастопольцы, не придут севастопольцы, проигнорируют? Или даже по явке было ясно, что тоже никто не явится?
Ну, я бы не сказал, в первую очередь, что явка 48% – это никто не явился, поскольку для региональных выборов, в принципе, характерна всегда достаточно низкая явка. То есть выборы в регионе – это не выборы в каком-то национальном, федеральном масштабе. Вот, то есть я думаю, что вот это трехдневное голосование и возможность проголосовать, грубо говоря, у себя дома возле... во дворе там или где-то на детской площадке, оно как раз подтянуло эту явку до такого приемлемого достаточно уровня, потому что я полагаю, что господин Развожаев имел, ставил для себя цель не просто выиграть, что было очевидно, а выиграть еще при приемлемой явке. Вот эта явка все-таки, я назвал бы ее все-таки приемлемой. 48% я предполагал, что будет даже чуть-чуть пониже изначально. Вот. Единственной интригой вот во всей этой истории с выборами, поскольку в Севастополе проводились предыдущие три дня выборы трех уровней. Это выборы губернатора, довыборы депутатов законодательного собрания и выборы двух муниципалитетов, которые были распущены по решению суда. Единственной интригой для меня являлись как раз-таки вот эти самые низовые выборы в муниципалитеты, потому что там шло несколько самовыдвиженцев из общественной организации «Севастопольская альтернатива», и шел Иван Камилов, которого не допустили к выборам в законодательное собрание от партии «Родина». Но, собственно, сенсации не произошло, и если в предыдущем созыве муниципалитеты Ленинский и Гагаринский имели внушительное количество так называемых красных мандатов, то есть мандатов, принадлежащих КПРФ, то на сегодняшний день избирком констатировал, что 100%, вот ровно 100% в этих двух муниципалитетах займут единороссы. Грубо говоря, там 29 именно единороссов, и один, он как бы официально самовыдвиженец, но параллельно он занимал должность помощника депутата Заксобрания от «Единой России», то есть, грубо говоря, как минимум косвенное отношение к партии «Единая Россия» он имеет.
И вот довольно интересно, что в целом в Российской Федерации, да, в этот единый день голосования было довольно необычно так и в некоторых регионах. Например, «Единая Россия» потеряла большинство в законодательных собраниях столиц трех субъектов, а именно в Томске, в Новосибирске и в Тамбове. В Томске партия формально победила с 24,5% голосов, но потеряла большинство. В Новосибирске, по предварительным данным, «Единая Россия» потеряла большинство, набрав 44%, а на выборах в Тамбовскую государственную думу «Единая Россия» заняла второе место, 20%, а лидером стала партия «Родина». Вот в Севастополе после всех этих выборов не единороссы вообще остались или только одни единороссы и все?
Да нет, остались, как бы в законодательном собрании это фактически сохранился статус-кво, там есть мандаты у пяти партий, это «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Зеленый» и партия пенсионеров даже. Собственно, вот этот мандат, который был вакантным, который, ну, так скажем, разыгрывался, да, на этих выборах, он был мандатом «Единой России», поскольку после избрания законодательного собрания в прошлом году один из представителей депутатов уехал в Москву представлять Севастополь в Совете Федерации, и, собственно, это место освободилось. Вот. И его, опять же, занял человек тоже формально беспартийный, но до этого он уже занимал должность в Совете Федерации и назначал его именно Дмитрий Овсянников, бывший губернатор Севастополя, который, как известно, является членом партии «Единая Россия», поэтому тоже я бы назвал его, ну, как минимум, аффилированным с партией «Единой России» человеком. Но и, опять же, тут стоит отметить, что, скорее всего, эти же выборы, довыборы в Заксобрании в Севастополе повторятся и в следующем году, поскольку Михаил Развожаев уже заявил, что Екатерина Алтабаева, которая сейчас в Совете Федерации по линии Заксобрания, будет представлять правительство Севастополя. Соответственно, сейчас депутаты снова откомандируют кого-то в Москву, и снова освободится это вакантное место, место, и на следующий год нас опять ждут вот эти довыборы одного депутата.
Хорошо, теперь от верхов к низам впервые и в соседней России, и в Крыму, ну и в Севастополе в данном случае, выборы шли целых три дня, вот такое триединое голосование. Вот как оно прошло? Как было организовано, во-первых, трехдневное, а во-вторых, в условиях пандемии? Наблюдали ли вы на улицах, как именно все это случилось?
Ну, ситуация следующая. По предварительным данным, по крайней мере, эти данные были озвучены Севастопольской избирательной комиссией, голосование на придомовых территориях, выездное или уличное голосование, или голосование на пеньках, как его уже прозвали в народе, оно должно было проводиться исключительно 11 сентября, то бишь в пятницу, в первый день голосования, до дня голосования, выражаясь словами главы ЦИК и Панфилова. Но, однако, севастопольские активисты фиксировали, что и в последующие дни, то бишь в субботу и в воскресенье, даже в день голосования, некоторые участковые избирательные комиссии отправляли одного или нескольких своих членов с избирательной урной куда-то на территорию своего участка и, грубо говоря, выражаясь словами этих активистов, зазывали в том числе и прохожих, проживающих на территории, относящейся к этому УИКу, голосовать на выборах. Там были нарушения, в том числе связанные с тем, что там говорили, что прям указывали, куда галочку ставить, но это я не мог прям найти доподлинно подтверждение этому. На тех видео, которые были представлены, там прям вот этого нету, но я слышал от нескольких людей вот такую историю. Что касается голосования на избирательных участках, то на самом деле в день голосования, когда я имел возможность проехаться по городу и просто посмотреть визуально, как это выглядит, людей было очень мало, то есть говорить о том, что там прям было большое скопление людей и была серьезная опасность заражения, я не могу. Но по сообщениям избиркома, опять же, меры предосторожности были соблюдены, то есть они обкатаны были, условно говоря, на вот этом голосовании по поправкам в Конституцию. И фактически все то же самое, как то наличие масок, перчаток на представителях избирательных комиссий, наличие бесплатных санитайзеров для обработки рук, одноразовых ручек и так далее. По, опять же, повторюсь, заявлению избиркома, все эти условия, все эти меры предосторожности на участках соблюдались.
Прошло уже полдня с момента объявления победителя. Можно ли говорить о том, что вот Севастополь принял эту новость, вот, что уже сформировались настроения, что все узнали, есть ли у победителя вот эта народная легитимность, потому что с учетом того факта, что многие популярные кандидаты не были допущены. И вообще, строго говоря, получается, что местных... Я же правильно понимаю, что местных вообще не было, все только варяги. Вот в этих условиях будет ли народная легитимность у победителя?
Ну, среди местных был Илья Журавлев, Иван Ермаков. Это люди, которые выходцы из Севастополя, как бы формально, да, географически, так сказал бы. Но при этом они не являлись конкурентами господину Развожаеву чисто в электоральном смысле. То есть минимального электорального рейтинга, который мог бы конкурировать с рейтингом Развожаева лишь по той причине, что его назначил Путин, лишь по той причине, что он выдвинут и поддержан Единой России, у этих людей не было. Что касается легитимности и настроения, тут вопрос сложный, опять же, в том смысле, что эти выборы, вот по моей оценке, по оценке людей, с которыми мне удалось поговорить, которые имеют не последнее отношение, ну, к местной политике, эти выборы стали, пожалуй, наименее освещаемыми в Севастополе вот с момента, наверное, выборов или в законодательное собрание еще в 2014 году, или выборов в Государственную Думу в 2016 году. То есть сейчас даже местные ресурсы, которые всегда, информационные ресурсы, я имею в виду, которые всегда достаточно большое внимание уделяли политике, все, что они делали в отношении этих выборов, это просто констатировали явку. То есть время от времени появлялись какие-то информационные сообщения со ссылкой на избирком о том, что явка превысила столько-то процентов, потом столько-то процентов и так далее. Вот поэтому очень сложно говорить о том, как севастопольцы воспринимают губернатора, потому что информации о предвыборной кампании, информации о каких-то достоинствах и недостатках кандидатов, информации о ходе избирательного процесса было настолько мало, что просто любая оценка, наверное, общественной вот этой легитимности, она может быть спекулятивной.
А почему Алексей Чалый, не говоря, не баллотируется?
Ну, потому что Алексей Чалый, как он и заявлял ранее, когда время уже приближалось к окончанию каденции его депутатства, депутатского мандата, как он и объявлял, он уйдет из политики и больше в политическую вот эту бездну входить не будет. Собственно, если я не ошибаюсь, с момента окончания каденции законодательного собрания первого созыва Алексей Чалый на публике появился, пожалуй, два раза. Первый раз это на открытии Матросского бульвара, который состоялось недавно, а потом он дал интервью севастопольскому информационному ресурсу «Форпост», который, по некоторым сведениям, ему и подконтрольный. Это интервью не касалось политики, и вообще все комментарии Чалова, которые он давал там, на открытии Матросского бульвара, и, может быть, еще где-то, что я вот сейчас не могу вспомнить. В принципе, политических заявлений от Чалова с момента выборов в законодательное собрание второго созыва, вот которые прошли в прошлом году, их не было. То есть он полностью оставил это поприще, и сначала он говорил, что хочет сосредоточиться на каких-то городских проектах, но, судя по последнему интервью, даже от этого он временно хочет отойти, потому что после истории с Матросским бульваром, после того, как реконструкцию пытались заблокировать, исходя из некоторых политических разногласий.
То ему уже даже и не до этого. Да, я могу в принципе по-человечески его понять. Огромное вам спасибо за ваш комментарий. Напомню нашим слушателям, что это был Давид Аксельрод, журналист из Севастополя, очевидец выборов российского губернатора этого города, на которых ожидаемо победил в Рио Михаил Развожаев. С вами был Сергей Громенко и самое крымское в мире радио «Крым Реал».